Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин и Роман Голованов.
Здравствуйте, Роман. Давайте сегодня начнем не с коронавируса, как мы уже привыкли, а со смежной темы, хотя она тоже про коронавирус, причем даже не про болезнь, а про то, что все сходят с ума на самоизоляции. Я имею в виду историю про Никиту Михалкова и чипирование. Как она вам, например, Роман?
Ну, слушайте, давайте надо послушать сначала Михалкова, чтобы все понимали вообще, о чем идет речь. Я думаю, наверное, не все.
Давайте еще раз, в сотый раз послушаем запрещенный монолог Никиты Михалкова. Запрещенный, секретный. Давайте, врубайте, Роман Никита Сергеевича.
Посмотрите на эту статью десятилетней давности, опубликованную в престижном журнале «Guardian». Из этой статьи мы узнаем, что в 2010 году Гейтсом был создан «Хороший клуб» или «Good Club» на английском, куда кроме него вошли участники конференции, а именно Дэвид Рокфеллер, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, Джордж Сорос и другие. И какая же главная проблема, которую публично обозначил этот клуб для планеты и которую они намерены решить? Конечно же, перенаселение Земли.
Да, но не совсем голос Михалкова, но это из его программы «Бесогон», которую показывали на канале «Россия-24». Четырежды показали, а пятый раз уже оказался слишком, пятый раз запретили. У него, насколько я понимаю, его программа, которую он сам делает, по условиям лицензии любой телеканал может ее показать. Два условия, чтобы не было рекламы и чтобы не меньше пяти раз в эфире она звучала. В общем, канал «Россия-24» нарушил все это дело, Михалков ругается из-за цензуры. Сделал отдельное заявление по этому поводу. Но на самом деле это вот две смежные истории. Первая, да, Билл Гейтс, Рокфеллеры, Ротшильды. Конспирология есть всегда. Конспирология как явление, конспирология как сущность. И прямо скажем, сейчас, когда в ситуации, когда никто ведь не понимает, как победить коронавирус, и никто не понимает, откуда он на самом деле взяться. Рассуждения Михалкова, которые как-то всем кажутся ха-ха, хи-хи, дед с ума сошел и так далее, они же нормально ложатся в весь ряд всех этих разоблачений лаборатории в Ухане, выступления Трампа, выступления Помпео, который почти открытым текстом говорит, что китайцы искусственно создали вирус. Поэтому Михалков как бы в тренде. Более того, вот, ну, поскольку Михалков старый, Михалков одиозный, мы знаем систему ценностей Михалкова такую, вот даже там, Роман, при всем уважении к вашему православию, самодержавию, народности, Михалков, конечно, это 100 романов Головановых по этой шкале. И поэтому, да, мы все как бы приличные люди, заранее знаем, что Михалкову верить в этом смысле нельзя, над ним можно только смеяться. Но сейчас мы оказались в мире, когда и смеяться, и пугаться можно одинаково и всего, и наоборот, как бы серьезно относиться тоже ко всему. Прав Михалков, не прав Михалков, устройте на той же «России-24» дебаты с участием Михалкова, поставьте напротив него какого-нибудь интеллектуала, который ему объяснит, что он не прав, там, доктора Мясникова. Но мы понимаем, что нет такого интеллектуала, потому что сейчас никто вообще не знает, где правота, где не правота. Более того, я тоже, естественно, смеюсь над Михалковым, там, понятно, что при всем уважении к его кинематографическому наследию, вот, но при этом я также вижу, как какие-то совершенно гадкие и противные люди, которые часто участвуют в заказушных кампаниях, как-то легко подхватили борьбу с Михалковым, и я уж не знаю, то ли они ему за Серебренникова мстят, то ли это продолжение той загадочной атаки на митрополита Псковского Тихона Шевкунова, чью переписку взломали недавно, да, и оказалось, что там есть записанные им разговоры с Михалковым, тоже какая-то очень странная атака на группу Михалкова. Правда, Роман, я так сейчас говорю на какие-то странные темы, и вы, по-моему, задремали. Я понимаю, эфирное время дешевое, но скажите же мне что-нибудь, Роман.
А я хочу теперь Михалкова услышать, все-таки его
давайте,
голос. Давайте послушаем. Да.
Мой вам не нравится, мой голос не нравится.
И про патент.
Это патент под кодовым номером W2020-06-06-06. Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейтс. Еще 20 июня 2019 года. А 22 апреля 2020 года в аккурат в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина данный патент получил международный статус. Он носит название «Система криптовалюты, использующая данные активности тела». На секундочку отвлекусь, потому что как-то настораживает 06-06-06, вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя?
А это был Никита Михалков.
Да, ну на самом деле, Роман, вот я не знаю, что вы думаете, но мне, вот я сейчас слушал тоже и понимаю, вот тут, не знаю, наверное, этим неприлично хвастаться, но что бы ни говорил Никита Михалков, его голос, конечно, вот голос актера Михалкова, режиссера Михалкова, который выступает с трибуны или даже в Бесогоне, это, конечно, часть меня, часть моего там русско-постсоветского культурного кода. Не важно, что говорит Михалков, важно, что это Михалков, его вот это обволакивающая харизма, конечно, завораживает. И если передо мной стоит Михалков и какая-нибудь там, не знаю, сугубо научная сволочь в очочках и резиновых перчатках, я, вопреки всей науке, вопреки всему рациональному, конечно, выберу Никиту Сергеевича и, обнявшись с ним, уйду куда-нибудь, опять же, туда, в туман конспирологического безумия, потому что он просто интереснее, симпатичнее, а реальной правды, уж особенно сейчас, уж особенно про происходящее сегодня, и так не знает никто. Вот такова моя позиция по поводу Никиты Михалкова.
Нет, это, конечно, очень интересная тема. Давайте мы тоже попытаемся уйти вместе с вами в туман, но мы не будем обниматься, а социальную дистанцию все-таки держим с вами, чтобы не заразиться чем-нибудь.
Ну, виртуально, да.
А вот эта тема вброшена. Я тоже сначала смеялся по поводу чипирования, по поводу всего, что происходит вокруг, по поводу Билла Гейтса. Ну, правда, смеялся по поводу этого числа зверя, ха-ха-ха, ну, печать Антихриста, это же в Откровении от Иоанна не может
мы
быть.
Же, мы же знаем, что печать Антихриста – это QR-коды от Собянина,
нет,
на самом
нет,
деле.
Нет,
поэтому...
нет, это Олег. Олег.
Это моя
QR-коды,
позиция.
QR-коды, они в Макдональдсе бывают, когда вы по акции что-то покупаете.
А это не то, это когда, извините,
да,
вам,
это,
вам,
это,
вам дают на ладонь буквально QR-код, чтобы вы вышли из дома, это уже, да, это
как
уже
раз,
откровение.
Как раз Макдоналдс – это печать Антихриста, потому что этот Биг Мак, он творит что-то чудовищное.
Роман, там вкусно, вкусно, это вкус свободы. Боже, боже, кстати говоря, вот в России они
Булочки
работают, по-моему,
зад,
да?
Булочки из ада дают.
В России
которые,
работает Макдоналдс.
Растут пока. Работает,
вот
работает.
В Англии все. Не работает.
Нет, работает, потому что тут МакАвто работает. Но это не важно. Понимаете, вот эта тема вброшена, и мы можем сколько угодно над ней смеяться, говорить, что это все весело, а на самом деле, ну вот мы ее сейчас засмеем, мы сейчас вообще потеряем бдительность, и произойдет то же самое, как это было с феминизмом, когда что-то такое сочное, красивое, в слишком такой манящей упаковке нам предлагают, и мы на это соглашаемся. Но каким будет мир? Мне кажется, что сейчас-то как раз самая интересная возможность, чтобы взять и увести человечество к как гамельнский крысолов под эти чарующие цифровые дудочки на самое дно и утопить там всех нас, и заковать в одну большую матрицу.
Тут, Роман, вопрос главный. Есть ли человечество как единая сущность сегодня? Потому что, что показал коронавирусный кризис, оказывается, границы продолжают что-то значить. И нет такого, что наше отечество – все человечество. Нету этого единого большого отечества. И да, мы можем говорить о человеческой цивилизации, и так далее, но мы должны говорить о России, потому что, окей, Билл Гейтс, допустим, уведет кого-то, видимо, западный народ куда-то в свой биллгейтсовский ад. В
а
России...
у нас тоже таких хватает? В
России
таблетка, как его зовут? Забыл, в очочках.
Курпатов.
Вот, тоже нам таких хватает идеологов, которые...
Курпатов, Роман, вот интересно тоже, это знаете, как Гамлет тыкал шпагой в занавес, а не в полоние, непосредственно. То же самое. Нет никакого доктора Курпатова, есть Герман Греф, его начальник. Вы, видимо, боитесь назвать Германа Грефа по имени. Нет. У нас, я не думаю, что есть какие-то отдельные самостоятельные фигуры, способные Россию куда-то увести. В России как бы единоначалие, и есть одна фигура, которая может вести, Владимир Путин. Другое дело, что мы не знаем, где Владимир Путин, в чьих руках он находится.
Боишься, ну, я из «Волшебника изумрудного города» согласен быть львом, кем же тогда будете из этой сказки вы? Но смотрите, правда, сейчас есть время, когда нужно немножко побояться и напрячься, потому что фильм Михалкова – это же история и про обучение, где там идет конкретно, что останется для элиты обучение в школе, где учитель будет заниматься с учителем напрямую, а уже для бедных, для людей, которые не могут и не нужны, и для них будет обучение по скайпу, вот по этому зуму, и это будет уже второсортное такое образование.
Ну, Роман, я не знаю, на самом деле вот про дистанционное образование я тоже вижу какую-то прямо кампанию по борьбе с ним. Здесь, ну, наверное, более того, наверное, даже пора уже иметь в виду, что, может быть, не сейчас, может быть, не после этой пандемии, но рано или поздно, естественно, вот эти тихие школьные этажи исчезнут как таковые, и да, с 7 лет там, или с 5, или с 0 лет ребенок будет учиться за компьютером, где доброе лицо какого-то педагога, похожего, допустим, на Романа Голованова, будет его учить математике и грамоте.
Но это тоже пугающий мир, с которым нам предстоит столкнуться. Может быть, Олег прилетит к вам не африканец и предложит две таблетки, вы станете тем Нео, который вместе с Михалковым отправится нас всех спасать. Я этого не исключаю. А дальше у нас будет Ахмат, дальше у нас будет нищета, и мы это все обсудим. Кашин, Голованов.
Голованов. Отдельная тема.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Айнфай, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала.
Небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве, каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Что, опять на опасную дорожку мы с вами идем. Мы переходим к истории Ахмата. Главный тренер футбольного клуба и Игоря Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах. Люди не дружат с чувством юмора, раз обиделись на эти высказывания.
Вы знаете, Роман, да, я уже готов
произнести
токсичную речь. Давайте послушаем его высказывание.
Да, давайте послушаем.
Сейчас прошелся магазин, троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, но это твой выбор. Выбирай другую профессию. И давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы живете, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос. Ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?
Да, я что хотел сказать. На самом деле понятно, что, ну, я не знаю, по-моему, вы тоже такой же, как я, футбольный болельщик, то есть никакой. И вот я из этого скандала, из этой новости узнал, что, оказывается, у грозненского футбольного клуба «Ахмат» русский тренер. То есть это, конечно, позор для конкретного Шалимова, что вот ты, русский человек, пошел в услужение к Кадырову, кадыровцам, в самое одиозное, как бы, дно российского спорта, дно российского футбола, и еще что-то позволяешь себе говорить вообще о ком-то. Понятно, что потом отшутился, сказал, что, значит, ничего не имел в виду, это все ерунда, но ты, Шалимов, с этим живешь, ложась спать, что тебе платит деньги Рамзан Кадыров. Это позор для русского человека, Шалимов. И бомжи, не бомжи, ты сам хуже бомжа, ты негодяй, ты плохой человек.
Олег, ну вы не думаете, что вы немного, так мягко скажем, уже обнаглели?
Нет, не думаю абсолютно. Я считаю, что...
Потому что вы оскорбляете конкретного
человека. Я считаю, что русскому человеку стыдно брать деньги у Рамзана Ахматовича Кадырова, потому что это плохие деньги. Это деньги, оплаченные кровью буквально и русских солдат, которые две войны воевали, и вот того унижения, которое Кадыровщина несет России. На днях в «Комсомольской правде» была статья про Владивосток. Удивительным образом перескочу. Вы наблюдали, наверное, тоже, Роман, как два каких-то молодых человека там покрасили ротонду, коммунальщики, да, в белой краской, а двое молодых людей нарисовали там какие-то граффити. И, собственно, нарисовали, там пресса пишет, вот там хулиганы испортили. Вроде бы эти два парня оказались чеченцами. И оказывается, что в городе Владивостоке зачем-то есть представительство главы Чеченской Республики. И вот этот представитель главы Чеченской Республики, посол Кадырова во Владивостоке, нашел этих молодых людей, заставил закрашивать. И хорошо, прекрасно, было бы это в Гудермесе или в Ачхой-Мартане, прекрасно. Но какого черта вообще вот эти чеченские извинятельно-унизительные отношения внутричеченские переходят в наш город Владивосток? И мне люди оттуда пишут, да, что мы помним, как Находкинский порт чеченские бандиты держали в 90-е. И да, они тогда не раскрашивали ротонды, они просто тихонечко отправляли деньги, там, не знаю, своей родне, которая воевала у Шамиля Басаева. Это кошмар. И когда оказывается, что в России есть футбольный тренер, которому не стыдно работать на Кадырова, ну, Шалимов, ну что ж ты за человек?
А не думайте, что как с Хабибом история повторится, что завтра к вам придут фанаты Ахмада и заставят извиняться?
Ну, я уже не раз говорил, я боюсь, естественно, Кадырова и кадыровцев. Я также предполагаю, что... Ну, очевидно, что мое не чеченство немножко позволяет мне быть более как бы свободным, потому что я тоже знаю прекрасно массу историй, когда чеченцев, да, этнических заставляют извиняться за какие-то слова в адрес на эту тему. Но, по крайней мере, да, страх, который из Грозного распространяется на всю Россию от Калининграда до Владивостока, это самое гадкое, что сегодня есть в России. Мы сегодня в России, русские люди, неважно, где находятся, мы, конечно, все боимся Кадыра и его, значит, людей в черной форме и с бородами, это плохо, и это как бы рано или поздно прорвет какой-нибудь очень печальной истории в истории нашей страны, извините за тавтологию, но я действительно уже немножко пытаюсь осторожно говорить, чтобы не звучало как разжигание. Просто, каждый эпизод...
Просто когда, России... Олег, когда вы... Я там сказал что-то про мигрантов, вы там это мне припоминаете до потери пульса, а потом вы занимаетесь, открыто говоря, вообще сепаратизмом. Вы Чечню выделяете, вы просто поливаете постоянно...
Ну, да не я, Роман, выделяю. Ее выделила, собственно, совместно федеральная власть и чеченская власть, которые сделали из нее такой пилотный регион не цифрового, да, а настоящего классического такого тоталитаризма, подавляющего человека в любых проявлениях. Все эти видео, когда очередной запуганный там подросток чеченский извиняется и потом занимается чем-то унизительным, будь то бег без трусов на беговой дорожке или подметание улиц города Грозного, это действительно та нецивилизованность, та дикость, то африканство, которое идет оттуда, идет не от чеченского народа и не от кавказских гор и не от камней города Грозного, а идет от конкретной группировки, которой принадлежит власть в Чеченской Республике. Это проблема, я об этой проблеме хочу говорить.
Но причем Шалимов, почему вы такими просто последними словами отзываетесь о человеке, который спортсмен? Тогда вы можете взять вообще любого другого спортсмена, который играет где-то за рубежом.
Там... Нет, слушайте, ни с каким за рубежом у России, да? И у русских нет такого отношения. Даже такого с Украиной, не
поверьте. Это наш регион, регион России. Роман, это не какая-то там Европа, не Италия, не Англия.
С этим регионом дважды воевали, Роман, да? Шалимов, который мог пойти там в луч Владивосток, да, в луч энергия, жемчужину Сочи какую-нибудь, куда угодно. Он почему выбрал Кадыровщину? Потому что там деньги, потому что деньги не пахнут. Опять же, его дело лично, я же не говорю, что там его надо поймать и судить за там измену. Вот. Ну, просто позорить его, тыкать пальцем, да, ты, так сказать, как это называется, про женщин, да, там, не знаю, вот
что-то... Нет, Олег, меня просто пугает то, чем вы занимаетесь. Это, откровенно говоря, попытка разделения страны. Это раскол не то, что тут ты за белых, ты за красных, а тут, откровенно говоря, это реальный раскол. Вы там, вы что только тут не предлагали, и колючую проволоку, и еще какие-то ужасы. Теперь до этого Шалимова докопались.
Ну, как говорится, Россию терзали печенеги, половцы, коронавирус, а пришел Кашин, и какими-то словами про Шалимова Россию разваливает. Ну, Роман, ну не серьезно же.
А, Олег, иногда мне кажется, что вы страшнее коронавируса будете, разрушите.
А вы мне тоже уже не раз говорили, но на самом деле, Роман, это же действительно вот разрушение внутри людей. И когда происходят вот какие-то такие вещи, когда все обостряется, а карантин, конечно, обостряет все эмоции, все чувства, потому что отсекает лишнее. И да, вот мы с вами там оба в пустой комнате, и у нас есть вот этот голос Шалимова, и ты думаешь, человек работает в футбольном клубе «Ахмат». Ладно, хорошо, если вдруг у него в заложниках кого-то держат, другое дело, это понятно. Но не держат же, да, просто платят. Но это плохо.
А, вот вы говорите про напряженность, коронавирус. Я только пока одного не могу понять. Вот каждый раз пытаюсь выловить из всех заявлений Попова, Роспотребнадзора, что же будет. Я вот сейчас Попова читаю.
В интервью Александру Гамову.
Будем выходить из режима ограничений так же, как выходили. Самым последним будет снят запрет на проведение массовых мероприятий, а первым мы посмотрим, что будет 12 числа.
Ну, я думаю, да, я думаю, разрешат какую-нибудь незначительную ерунду, там, занятия физкультурой на улице. И тоже вот неприлично так себя рекламировать, но еще на заре карантина я говорил, да, что они потом скажут, ну, карантин снимается, но частично, то есть там на работу можно ходить, а митинги нельзя, митинги запрещены. Я не удивлюсь, если они под предлогом коронавируса запретят митинги там на пару лет вперед. А зачем? А кто будет митинговать? Митингуйте вон в Зуме, да, или там в Яндекс.Картах, в навигаторе, как автомобилисты иногда там устраивают флешмобы с какими-то комментариями к своим точкам. Вот там митингуйте, пожалуйста, на улицу не надо выходить. Только на фестиваль «Московское варенье». Вот оно когда будет там осенью. Вот на «Московское варенье» можно.
Мне это нравится как анекдот. А вы вирусолог? Да, скажите что-нибудь по-вирусологски. Через две недельки мы приблизимся к пику заболеваемости.
Вот-вот-вот, буквально. Плато. Роман, слушайте, а вы самолеты сегодня видели?
Москвич? Да, я сегодня видел, когда даже стримил в Инстаграме. Это было в 11 часов, где-то минут 15. Они пролетали напротив моей улицы.
Тоже вот я вас буквально интервьюирую, и какие чувства при этом, как бы, потому что я вижу по соцсетям, кто за власть, и говорят, круто, Россия сильная, кто против, такие, ну а зачем это, там, запугивание, вы как относитесь?
Красиво, что нормально, ну, как я вообще за то, чтобы парад показали, но не в таком, может быть, виде, как там все соберутся, а хотя бы... Ну, техника там прошла. Но у меня сложное это отношение. Надо было отменять, не надо было отменять.
Ну, я думаю, вот серьезно,
какой-то должен быть.
Роман, я думаю, хотели показать парад, хотели сделать парад все-таки. И, наверное, на стадии подготовки начались уже заболевания в среде военных. Мы сейчас в новостях слышали тоже. Я думаю, вот военная статистика заражений, да, она, очевидно, занижена просто потому, что они всегда все занижают и скрывают.
Не знаю, но я тоже... когда историю про Белоруссию услышал, что в Минске парад пройдет, пообщался с вирусологом, он говорит, что это как пир во время чумы, что вот хоть как ни крути, но все эти меры безопасности, наверное, условности. Ну, вот тогда тут уже, когда пообщаешься с настоящим вирусологом, а не с доктором вирусологических наук, тогда становится понятно, что...
тоже вот интересный языковой момент. Первое время чумы, что плохого в том, что во время чумы пировать? В пьесе Пушкина нету негативных коннотаций. Есть упоение в бою и бездна мрачная на краю. Да, это не повод
парад-то
не пировать.
Парад можно было провести, Олег?
Да все можно, Роман,
правда,
все
тогда, можно. Когда я это сказал где-то недельки две назад, вы ругались и кричали, нет, Роман, нельзя, потому что это будет
там ужас. Мне лишь бы с вами спорить. Просто я вас хочу позлить всегда. Да.
А у нас идет парад. Проходит две недели, Олег Кашин говорит ровно да наоборот.
Наш парад отправляется в ад, как говорится. Все, вы слушали песню про ад?
Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории продолжаем. 350 российских медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса. Это все происходит в Калининграде. Региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что от работы отказались 100 врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала. Заявил, у каждого есть свои причины, и он не вправе никого осуждать.
Да, вот на самом деле тоже мы говорили в прошлом блоке про самый несвободный российский регион, про Чеченскую республику, а самый, ну вот, свободный по людям, по духу, это моя родина, я ею горжусь и горжусь этими врачами. Наверное, это странно прозвучит, потому что, ну как так, врач отказывается исполнять свой долг. Но всегда есть нюанс. Один из нюансов, он чисто калининградский, я думаю, многие об этом знают, поскольку история прогремевшая на всю Россию. Два слова, имя и фамилия: Элина Сушкевич, женщина, анестезиолог из роддома калининградского, которая вроде бы что-то не то вколола ребенку, и вот, соответственно, возбудили уголовное дело по умышленному убийству. Выглядело это как какая-то довольно адская кампания Следственного комитета. Наши силовики любят устраивать образцово-показательные процессы, и все калининградское медицинское сообщество за нее вступилось, но как-то безрезультатно, бесполезно, потому что, когда на тебя едет машина российская, значит, этой системы, это уже, что называется, надо сдавать и ползти, как говорит Путин, в простыне в сторону кладбища. Здесь это еще накладывается, очевидно, на всевозможные оптимизации, на всевозможные вот эти, что называется, антимедицинские меры, и из другого, тоже более-менее свободного и европейского российского города, из Петербурга приходят тоже прямо жуткие новости о том, что даже если врач умер от ковида, и степень его вины и количество денег, которые получит его семья, будет, значит, определять специальная комиссия, которая будет разбираться, сам ли он виноват, что помер, или как-то все-таки можно ему это простить. В общем, тоже какое-то безумие. Сейчас вы тоже знаете, Роман, постоянно идет эта слащавая пропаганда: ах, врачи, ах, подвиг, ах, молодцы. В итоге врач, судя по, опять же, по всем новостям, самая беззащитная категория сегодня, которая, да, на передовой, но буквально вот мы любим все эти параллели с Великой Отечественной войной. Вот есть такие какие-то тоже одиозные штампы из перестроечного кино. Там одна винтовка на двоих, а сзади стоит заградотряд. Вот сейчас, похоже, с российскими врачами все примерно так. Да, эти 350 калининградцев, очевидно, они сломались, но сломались не потому, что они привыкли хорошо кушать, да, и ничего не делать, а потому что, да, нету средств защиты, нету социальных гарантий, нету ничего, только вот эти мотивационные концерты по телевизору, где, там, я не знаю, Евгений Миронов и Александр Розенбаум поют там: «Эй, врач, иди, значит, и помирай». Не все хотят помирать просто так. Это нормальное свойство человека.
Так, давайте еще одну новость обсудим. Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса. Власти Хасавюрта, это Дагестан, закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него, сообщается на официальном аккаунте администрации. Запрет действует с 3 мая. А проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жители города попросили с пониманием отнестись к мерам и соблюдать режим самоизоляции. Вот в Дагестане, значит, 4 мая выявлено 1958 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 226 человек, 13 умерло. Всего в России коронавирус обнаружили у 145 тысяч человек, еще там 268 тоже.
Ну, на самом деле, вот в отличие от прошлых наших тем, у меня нет никаких сильных чувств по поводу закрытого или открытого Хасавюрта. Все по-разному. Мы видели томского, по-моему, губернатора Жвачкина, который говорит, что QR-коды унижают людей. И здесь мы, ну, тоже разная политика. Собянин считает, что QR-коды хорошо, Жвачкин считает, что плохо. Хасавюрт закрыт, Калининград открыт. Тоже я наблюдаю своих земляков, которые впервые за месяц выходят гулять или в магазин. Немножко и завидую, и жутковато, потому что вот уже за это время утратилось понятие нормы, и человек, который идет там, не знаю, в уличном кафе попить пиво, он кто? Он молодец, он герой, ему завидовать или ему говорить, что типа, эй, чувак, ты не прав. На самом деле, действительно, вот главное, наверное, что сейчас есть, это вот это смещение всего в голове. Я сегодня писал, что единственное, что у нас осталось неизменным с прошлой жизни, это социальные сети, в которых мы, ох, как умеем ругаться, да, все со всеми. Все остальное абсолютно поломалось, и как с этим жить, пока мы на адреналине, пока, ну, еще, собственно, вот непонятно. Вот я вижу, Роман, извините за интимную подробность, вы постриглись, да?
Да,
вы, наверное, ходили в подпольную парикмахерскую, если
это секрет. Не в подпольную парикмахерскую, а к человеку, который принимает на дому, я сходил. Ходил и подстригся, и все.
И вы были без маски, он был без маски.
Ну, я все-таки надел маску, и он надел маску, и сказал, вы как боитесь коронавируса? Я говорю, ну давайте лучше все-таки в маске. Вот, и он в перчатках все весь там нарядился, и меня подстриг, потому что уже я оброс.
Да-да-да, мы помним вас Лохматова, я поздравляю вас, я понимаю,
насколько это... Не знал, что с этим делать. Да, насколько это важно, да. Но я когда себя увидел в зеркале уже себя нормального, я думаю, обалдеть.
Понимаете, вот маленькие радости, да, буквально, но тоже нехорошо сравнивать, но вот да,
после там... Я у него, кстати, спросил, причем это человек, который владеет барбершопом, я ему говорю, ну расскажи, как вот у тебя сейчас жизнь. Он говорит, ну я вот, он открыл его 2 месяца назад, это взрослый мужчина, то есть не там хипстеры, которые решили побаловаться на там какие-то деньги богатого папы. Он говорит, ну вот мы сели с арендодателем, мы поговорили. Он говорит, что будем делать с арендой? Он говорит, мне просто ее нечем платить. Я говорю, что решили? Он говорит, ну решили так, что сейчас пока идет вся эта канитель, аренду платить не будем, а уже потом, когда все закончится, ну, нормально, все, вернемся к работе, потому что сейчас они от меня откажутся, они потеряют деньги, потом они будут искать нового арендодателя, потом кто-то там будет делать ремонт, но они потеряют деньги не только вот на это время карантина, но и потом они останутся без человека, вот, и поэтому решили так. Я говорю, а как вот с сотрудниками, кто у тебя что? Он говорит, ну... Говорит, что во многих барбершопах просто запретили парикмахерам стричь людей, то есть их прям странички в соцсетях отслеживают, такой тотальный контроль идет, чтобы все люди обросли, а потом уже не у них подстриглись где-то там вот на дому, а отправились в их парикмахерские. Вот тут у меня недалеко от дома работала шаурма, просто такая палаточка, где там, я не знаю, кто, армянин продавал всем эти шавармы, а потом я еду, и теперь там висит надпись «Аренда» и номер телефона. Это место можно взять и арендовать. Он уже закрылся. Потом тут недалеко был какой-то типа кафе, не кафе, ну какая-то вот забегаловка, полуразливуха, полу такая подпольная штука. Я все думал, куда бы жалобу написать, чтобы закрыли, потому что там постоянно драки, какая-то тупо ножовщина, там полиция стоит. Но это дело какая-то полукриминальная рыгаловка, которую пора давно зачистить, но почему-то не зачищается. Мы все понимаем, почему не зачищают. Но она самозачистилась, потому что наступил карантин, всех закрыли, и посетителей нет, и всех этих тоже коронавирусных алкашей отправили сидеть домой, и, наверное, отлавливают на улице, поэтому они не могут туда добраться, и этих закрыли, все. То есть уже проблема решена сама собой. Этот просто полукриминальный бизнес прогорел. Хотя пивные, вот пивные точки, которые вот эти пиво-разливухи, они продолжают работать. То есть я зашел в магазин, который вот тут по соседству, а там бах, и такой закуток. Я смотрю, а там пиво. Ну вот эти вот крантики mm-hmm. стоят, наливаю, подходишь, наливаешь. Вот, я стою издалека, смотрю, говорю, что там происходит. А туда все вошли, там коморка 2 на 2, как гробик, и все набились, там человек 5 стоят друг к другу, прижавшись, пьют, отдыхают, смеются. Я думаю, ну вот.
Ну, вы, кстати, знаете, тема малого бизнеса и аренды меня очень впечатлила. В «Коммерсанте» статья интересная была на днях про то, что, да, рестораторы, вы знаете, наверное, договорились, что вот если кто-то потеряет помещение из-за того, что не сможет за него платить, все остальные из уважения и солидарности и желания сохранить рынок не будут это помещение занимать. То есть пускай оно стоит до тех пор, пока его прежний арендатор не наберет должных денег и не вернется в это кафе. И только один игрок, зато какой, известная всем компания «Мираторг», не подписала это соглашение и быстро арендует освобождающиеся кафешки, потому что у «Мираторга» есть свои бургерные. Про «Мираторг» много писали в плане его связи с какими-то политическими фигурами в российской власти. Да чуть ли не с Медведевым, прости господи.
Оппозиция, который... что ли? Оппозиционные бургеры?
Да, я забыл, что называл ее оппозицией. Но, в общем, влиятельная какая-то структура. Очень влиятельная, реально там все мясо российское, оно маркировано этим словом «Мираторг». И, в общем, да, понимаю, что что такое звериный государственный капитализм по-российски. А вот это буквально «умри ты сегодня, а я завтра». И когда я слышу какие-то добрые истории от вас, где милота зашкаливает, да, про ваших парикмахеров, думаю, ну, наверное, не все потеряно. Хотя, конечно,
какая милота зашкаливает? Олег, вы просто прослушали, пока сидели в телефоне. Там ужас и мрак тоже у людей творится.
Потому парикмахер что... ваш хороший, значит, милота зашкаливает, Роман.
Ладно, все, хорошо. Тут окей. Идем дальше.
Давайте, а что у нас дальше?
Отойдем от коронавирусной темы. В Госдуме попросили проверить «Вести недели» на экстремизм.
Это какой-то краснопузый депутат, наверное, по поводу генерала Краснова,
помните,
да?
Помните, как сплина «Черная Волга»?
Ну вот буквально.
Депутат на «Черной Волге» Валерий Рашкин. А, давайте мы его оставим тогда после...
После рекламы, да. Собственно... Что здесь говорить?
Сейчас, про аренду. Как думаете, а вот эти истории-то, что вроде все хорошо, тут простили, тут договорились, они вообще массово встречаются, или тут законы рынка и ножом тут режут друг друга?
Законы рынка, потому что все-таки все злые, и когда ты там на «Титанике», как-то благородство до тех пор, пока не начинается драка за спасательные жилеты. Ну да, вот как бы да. И что теперь с этим делать? Переживать, плакать, страдать, а что еще? Плачьте, друзья мои, плачьте. Вот добрый Олег призывает вас плакать.
А, мы постараемся не плакать, а если вы заплачете, мы дадим вам платочек. Я хотел прочитать анекдот с анекдот.ру, оказался анекдот матерный, а без этого слова он не интересен. Вот такие вот Олег Кашин и Роман Голованов. Не ругается.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Комсомольская правда. Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка. Вызывает живые эмоции. Настоящие новости. Новости. Для настоящих людей. О реальной жизни. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Топица земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы обещали поговорить про «Вести недели», про депутата Рашкина, который просит проверить программу на экстремизм. Но тут у нас срочное и важное сообщение от нашей слушательницы.
Так.
Ее зовут Людмила, и она пишет, что «Журналисты, озвучьте по радио, что сильно шпарят батареи, 28 градусов, а надо сидеть дома, а люди пожилые». Людмила, спасибо. Мы это не прочли, это сообщение, и тут нам пишут, что «Для чего же вы тогда нужны, журналисты? А мы нужны, чтобы читать такие заголовки». В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм.
Вот, но я это самое, Рашкина обижать не хочу, то есть я
за
сказал, что...
Хоть за что?
Я сказал, что он краснопузый, ну, мы уже трижды это обсуждали, Киселев в своей программе сказал, что нужно Ленина чуть-чуть поубирать памятники, потому что их слишком много, оставить только парочку самых красивых.
Рашкину, да?
Да, и поставить памятники разным людям из истории, не обязательно тем, кого мы любим, вплоть до генерала Краснова, казачьего атамана, который уехал в Германию и потом вместе с немцами пришел освобождать Дон от большевиков. Это, естественно, у всех советских как бы бомбануло, потому что как же так памятник генералу Краснову, который, между прочим, был в том числе еще и прекрасным писателем, как не все помнят. Вот. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу как раз... То есть понятно, что коммунисты должны на это реагировать, мы должны ахать, и коммунисты, все пределы. Я хочу про Киселева сказать. Вот у нас пускай будет вечер доброты и милоты, да, как, Роман, вы не дали мне сказать в прошлом блоке про милоту. Киселев, вот сколько я наблюдаю его какие-то вот последние монологи на самые острые темы, он вот... Тоже, как я про Михалкова говорил, иррациональная такая симпатия. Он, мне кажется, более и умным, и более тонким, чем должна быть пропаганда. То есть, да, вот если я, там, не знаю, полицейский, который сидит у телевизора и слушает там краем уха, да, Путин хороший, Америка зло, там, оппозиция негодяй, все окей. Если вслушиваться, видишь столько, там, не знаю, и литературных аллюзий, и ассоциаций, и метафор, что этот человек мог бы там вот заниматься таким метамодерном, который не снился никакому, не знаю, Славе КПСС.
Поэтому он мог вести нашу программу.
Он мог бы вести две наши программы, и еще бы по воскресеньям что-нибудь по телевизору, да?
Вы бы позвали соведущим, кстати?
Я бы не потянул, но попробовал бы, если бы там, не знаю, вы бы уехали в отпуск на пару дней. Я вас ни на кого не хочу менять, Роман, но с Киселевым, конечно...
Да, вы бы стали Романом, а он бы стал Кашей.
Да. Вот буквально, конечно, вот как мы говорили, там, я дед, а вы Юнга, да? Вот, конечно, он дед, а я Юнга. И
я
Киселев...
правнук.
А это, не, ну как, вот помните, не помните, в утиных историях было, когда они заглядывают в реку, где видно тебя в детстве, да, вот дядюшка Скрудж молодой, зигзаг маленький, а утята в виде яиц, да.
Яичек, да?
Да. Ну вот как-то так. В общем, что я хочу сказать, выбирая между Рашкиным и Киселевым, я выбираю Киселева, потому что он умнее и... Ну, не знаю, круче. Вот, собственно, вот таков мой выбор. Не знаю, как вы. А что касается генерала Краснова, да пусть будет памятник, господи.
Хорошо. Так, еще очень интересно, как даже на контрасте. Есть президент Беларуси Александр Лукашенко, есть президент Украины Владимир Зеленский. И вот заявление одного президента Лукашенко не будет показывать свою крутизну, подвергая риску здоровья людей на фоне ситуации с распространением коронавируса. Лукашенко отказался считать, что проводимая белорусскими властями политика является ошибочной. В Беларуси хорошо развита система здравоохранения, которая позволяет справиться с коронавирусом. Дальше история Зеленского. Он говорит,
что... Одесса, да?
Полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если мы завтра вернемся к привычному ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Отметил Зеленский, подчеркнул, что на Украине могли заболеть на не 12 тысяч человек, а 200 тысяч человек. Вот скажите мне, кто из них круче?
Путин!
А он за кем?
А он вот буквально один стоит между них в тревожном пламени и дыме, и всеми силами своими, видимо, молится за тех и за других. Нет, на самом деле, вот действительно прикольно, что нам выдали три разные модели государственного отношения к карантину. Самая радикальная в глобальном масштабе лукашенковская, и, конечно же, как тоже мы уже обсуждали не раз, если по итогам Белоруссия выйдет с меньшими потерями из всего этого, то в итоге, да, белорусское чудо будет признано всем миром, но вот как всем миром? Всеми, кто не верит Биллу Гейтсу или Дональду Трампу. Вот Лукашенко станет иконой мирового сопротивления мейнстриму. Ну, а Зеленский, на самом деле, вот я среагировал на его имя, сказав про Одессу. Меня впечатлило его очень, конечно, робкое по нашим с вами меркам высказывание, да, о том, что надо разобраться, кто виноват в сожжении Дома профсоюзов в Одессе. Но как же, опять же, бомбануло у профессиональных украинцев. Наш с вами друг Олег Сенцов, да, легендарный, любимый режиссер, кинорежиссер всех российских либералов, сказал, что же это, если Зеленский не знает, кто сжег, значит, Одессу, то что же, надо выяснять, кто войну затеял и кто убивал людей на Майдане. Да, Олег Сенцов, надо выяснять, и еще выяснят, мы надеемся. Ну и сегодняшний Бабченко,
Как по тебе, Сенцов, выяснили, что ты террорист и сволочь?
Он не террорист, он сволочь и политический террорист. Украинец, Роман.
Он террорист, он людей хотел убить, Олег.
Роман, не верьте российским судам. Мы про это тоже уже говорили, да?
Мы тоже не верим, да?
Кому не верим?
Полскому мы тоже не верим.
Мы не верим, в общем, никаким российским официальным лицам.
А она этим делом занималась, она его посадила.
Посмотрим, опять же, сейчас вот тоже у нее, сейчас она тоже за Михалкова, между прочим, да, то есть вот был такой страх, что Поклонская станет либералом, да, где-то в начале года, но вроде у нее все выправилось, насколько мы наблюдаем. Привет, Наталье Владимировне. Вот, значит, а так, и да, сегодня Бабченко написал, что Зеленский, значит, идиот, потому что, давайте прямо, если бы сожгли также людей в Донецке, то сейчас бы Донецк был украинским. Вот это людоедство такое вот, которое понятно по его поводу уже особенно даже там ругаться не хочется, все и так все давно поняли.
Каша, ты сидишь в Израиле и говоришь такие гадости. Когда ж тебя, гадину такую, выдадут обратно сюда?
А его никак выдадут. Он перед Россией преступления не совершал. Может вернуться когда угодно. Я думаю, вернется и, конечно, устроится на Russia Today и будет, извините, блогером, который будет писать, какая в России плохая оппозиция. Такое, как бы, стандартная история вот человека, последовательно отрицающего все, что в нем есть. Поэтому тоже, что Бабченко, что Сенцов, это тоже проявление нашей великой культуры, Роман.
Аркаша, мы за тебя очень боимся, потому что нам страшно, что ты пойдешь и повесишься на суку. Мы хотим тебе помочь. Мы хотим, чтобы тебе дали хорошего специалиста. Я понимаю, что у тебя там травма, тебе очень плохо, ты очень страдаешь, ты очень несчастный человек. И я надеюсь, что мы тебе поможем. Вот возвращайся сюда, мы тебе пилюлю дадим. Ты пилюлю скушаешь, и можешь в нормального человека превратишься.
Ну, слушайте, Роман, понятие нормы сейчас сломалось, и понимаете, сказать, кто нормальный, а кто ненормальный, я уже не могу. Вот как мы начали с Михалкова. Но давайте мы будем нормальными и от этого отталкиваться. Кто не похож на нас, тот дурак. Давайте.
То прям так?
Да, прям так.
Ну, то есть мы... Знаете что, я вот сейчас так подумал, что вот мы с вами опять же подходим к этой речке, где показывают каких-то нас настоящих, и вот смотрим, вы старик, я внук, смотрим и видим там не двух молодых утят, а все же два яичка. Олег Кашин, Роман Голованов, мы услышимся
до завтра, с вами
до завтра, если нас какой-нибудь Рашкин не закроет.
Каша. Голова. Отдельная тема.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 17:00 по Москве.